Вперед воскликнул Дон Кихот, и книжки двинулись в поход. Всегда, когда речь заходит о книгах, мне на память приходят строчки из замечательного детского стихотворения Самуила Яковлевича Маршака. Хотя почему же детского? Его с удовольствием слушают и читают наизусть и взрослые, у кого детство было счастливым, потому что проходило под знаком дружбы с книгой, литературой, библиотеками и разговорами о писателях и героях. Вот и у нас на портале «Школа Москва» в литературном цикле московского образовательного подкаста «Читаем и рассуждаем» разговоры пойдут совсем не детские. Будем с вами вместе читать литературу осмысленно, ведь книги учат нас справляться с жизненными проблемами, находить свое место во взрослой жизни, определяться с профессией, общаться, дружить и даже любить. И все это через призму тех книг, которые помогают нам преодолевать трудности, становиться лучше, умнее, профессиональнее. Помните, что читать становится не только модно, но и очень полезно. Вести для вас этот подкаст на портале «Школа Москва» буду я, Владислав Митревели, хранитель музея печатного слова, автор нескольких книг и колумнист ряда иллюстрированных журналов. Будем читать осмысленно вместе с гостями студии. Будем рекомендовать много интересного для внеклассного, но классного чтения. Кстати, родителям тоже будет полезно и занимательно. Поехали! Добрый день, уважаемые слушатели, наши старшеклассники и, конечно же, их родители, потому что родители должны быть в курсе, что читают их дети. И мы в нашем подкасте о литературе рекомендуем, что читать разным возрастам и что, кстати, родителям тоже не возбраняется это читать и вслух читать своим детям и самим осваивать эту внешкольную программу, потому что от того, что дети читают за рамками школьной программы, важно, какими они становятся и что они воспринимают из окружающего мира. Сегодня мы поговорим о литературе в жанре фантастика. И для этого я пригласил в студию, я Владислав Митревели, ведущий подкаста о вот этой литературе, о внешкольной литературе, пригласил в студию Сергея Ларина, моего давнего друга, ведущего шоу-программ, но в данном случае он выступает как писатель, потому что помимо того, что он написал детские книжки, вот у него есть целая серия рассказов и фэнтези, и фантастики.
Да.
Сереж, расскажи.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть сегодня здесь с вами. Рассказать о своем творчестве, наверное,
да, я должен. Да, для начала, немножко. Чтобы мы поняли, с чем тебя едят.
Пусть едят книги, точнее, пусть едят мои произведения, тогда меня есть не надо. Вот. На самом деле, я с детства увлекаюсь фантастикой и фэнтези, и давным-давно мама мне привела интерес к чтению, вот, и записала меня в юношескую библиотеку. Таким образом, я имел доступ к достаточно взрослым книгам, пока я еще был, ну, в принципе, ребенком. Вот. И я прочитал огромное количество фантастики и фэнтези, по крайней мере, именно то, что было в библиотеке. Вот. И очень полюбил этот жанр, с одной стороны, конечно, потому что это было нечто волшебное, уникальное, фантастическое, то, чего не было в реальности. Вот. Это был не эскапизм, это было как путешествие в другие миры. Вот. И, скажем так, мне, с одной стороны, нравится узнавать, как развиваются события в каких-то романах или рассказах, но также мне стало интересно придумывать свои истории, и я написал несколько произведений вот, в жанре фантастики и фэнтези, и в данном случае смог их издать в качестве книг. Вот, и также у меня есть такая лекция, называется «История фантастики и фэнтези», с которой я езжу по библиотекам.
Это интересно.
Да.
А вот мне в фантастике как раз всегда нравилась та человеческая сущность, которая в персонажах живет. Mm-hmm. То есть неважно, на Марсе они действуют, на какой-то вообще неизвестной планете, но вот те взаимосвязи, которые между ними происходят, то те отношения, человеческие конфликты. Потому что вот мне про синхрофазотроны и про ЭВМ, мыслящие машины, не очень интересно. Про другие миры не было интересно. А вот
я нашел своего фантаста, это Роберт Шекли, который, в общем-то, даже если у него действие происходит на другой планете, там все равно действуют обычные люди.
Да,
если
да.
человек из прошлого, там, из будущего, они все равно вот земные, они все подвержены человеческим слабостям, страстям и стараются кто-то стать лучше, кто-то бороться со злом, а кто-то пытается, наоборот, поработить, так сказать, человечество своими, да, своими безумными идеями.
Ну, на самом деле, фантастика — это жанр, который позволяет использовать формулу «что если». То есть что если бы было вот так, а не иначе. И в данном случае совершенно очевидно, что, конечно же, речь идет в первую очередь о человеке. И каждый фантаст, в принципе, пишет свои произведения в попытках понять человека и понять человечество.
А ты вот, когда пишешь, ты вот это выдумываешь, ты как? Ты уходишь в какую-то, вот, не знаю, иллюзию, прям вот погружаешься в нее? Или ты конструируешь там? Придумываешь как бы какие-то ходы.
Ну, это есть два подхода, они оба рабочие, да, в данном случае. Вот фэнтези-повесть я писал таким образом. Я придумал мир, в котором будут путешествовать персонажи. Я придумал самих персонажей. И я решил, что вот они, попадая туда, сначала пойдут туда, потом пойдут сюда, потом сделают вот это, потом еще пойдут. То есть была карта, они, по ней были стрелочки, там было понимание, с кем они встречаются, что они друг другу говорят, почему они должны пойти туда или почему они должны сделать это. То есть фэнтези-повесть была написана так. Мне было удобно в этом смысле работать. Я знал, что произойдет в каждом эпизоде, и поэтому я работал над ней нелинейно. То есть я какую-то часть... то есть концовка была написана раньше. Если почитать, то как бы поймешь, что действие книги начинается как бы с двух концов. То есть сначала из середины, и они двигаются навстречу друг другу, и как бы уже в середине идет дальше линейно. То есть там, если это прочитать, то можно это понять. А рассказы, они вот, да, начинаешь писать, и просто вот слова складываются в строчки, строчки в предложения, и как-то вот к чему-то уходят какой-то истории. Потом просто смотришь, думаешь, так, здесь вот надо отрезать, это можно оставить, здесь добавим.
Сейчас мы проведем такую дуэль. Я зачитаю отрывок из Шекли. Сейчас очень модно стало и популярно чтение вслух. Да, ну и, соответственно,
кто-то кому-то.
Кто-то слушает, да, потому что на многих радиостанциях я это слышу. Мало того, что есть радиокнига, где вот с утра до вечера читают, так и наши знаменитые радиостанции «Маяк», и «Звезда», там везде есть очень большое количество программ, где читают вслух.
Ну, люди просто двигаются, живут более ускоренным темпом, поэтому сесть и спокойно пробежаться глазами по буквам для них сейчас уже сложно. Они хотят слышать.
Мне кажется, это просто два разных формата, и мне слушать тоже стало нравиться. Раньше мне не очень нравилось. Да. Итак, Роберт Шекли, как я уже сказал, знаменитый тем, что все его истории, все его рассказы очень приземленные, но происходят вполне себе фантастические вещи. И вот один из моих любимых рассказов — это «Служба ликвидации». Посетителя не следовало пускать дальше приемной, ибо мистер Фергюсон принимал людей только по предварительной договоренности и делал исключения лишь для каких-нибудь важных особ. Время стоило денег, и приходилось его беречь. Однако секретарша мистера Фергюсона, мисс Дейл, была молода и впечатлительна. Посетитель же достиг почтенного возраста, носил скромно английский костюм из твида, держал в руке трость и протягивал визитную карточку от хорошего гравера. Мисс Дейл сочла, что это важная особа, и провела его примехонько в кабинет мистера Фергюсона. «Здравствуйте, сэр», — сказал посетитель, едва за мисс Дейл закрылась дверь. «Я Эсмонд из службы ликвидации», — и он вручил Фергюсону визитную карточку. «Понятно», — отозвался Фергюсон, раздраженный отсутствием сообразительности у мисс Дейл. «Служба ликвидации. Извините, но мне совершенно нечего ликвидировать». Он приподнялся в кресле, желая сразу положить конец разговору. «Так уж и совершенно нечего. Ни единой бумажки. Спасибо, что потрудились зайти. В таком случае, надо понимать, вы довольны окружающими вас людьми». «Что? А какое вам до этого дело?» «Ну как же, мистер Фергюсон, ведь этим-то и занимается служба ликвидации». «Вы меня разыгрываете», — сказал Фергюсон. «Вовсе нет», — ответил мистер Эсмонд с некоторым удивлением. «Вы хотите сказать», — проговорил, смеясь, Фергюсон, — «что ликвидируете людей? Разумеется, я не могу предъявить никаких письменных доказательств, все-таки мы стараемся избегать рекламы. Однако, смею вас уверить, у нас старая и надежная фирма». Фергюсон не отрывал взгляда от безукоризненно одетого посетителя, который сидел перед ним прямой и чопорный. Он не знал, как отнестись к услышанному. «Это, конечно, шутка, всякому понятно. Это не может не быть шуткой». «И что же вы делаете с людьми, которых ликвидируете?» — спросил Фергюсон, поддерживая игру. «Это уж наша забота», — сказал мистер Эсмонд. «Важно то, что они исчезают».
Ну, не знаю,
да,
после
завязка,
такого...
Завязка, да, интересная.
Да, но еще она интереснее немного... развязка.
Да, развязка вообще фантастическая. Конечно же, мы всем вам советуем эти рассказы прочитать. И в целом, в принципе, когда спрашивают, например, о том, а вот какого автора вы посоветуете, да, какие авторы вот на вас произвели там наибольшее впечатление, то, в принципе, я помню, что мне, например, и Андре Нортон нравилось, и Гарри Гаррисон, вот, Гарри и Гаррисон, Роджер, да, Желязный, да, то есть, в принципе, я до сих пор поражаюсь, почему, то есть, нет ни фильма, ни сериала по Амберским хроникам.
Я Желязный вообще ставлю на отдельную полку. Это то есть просто, это прям вот фэнтези, да. Я это не называю фантастикой все-таки.
Это фэнтези, абсолютно, да, точно. Это даже сказка, я бы сказал.
Я с этим так столкнулся в достаточно зрелом возрасте, и что-то на отдыхе, где-то вот была книга, я взял ее в гостинице, и я прям меня захватило, хотя это вообще не мое. Фэнтези — это не мое. Поэтому мне очень интересно сейчас твое прочтение.
Нет, это прям реально очень здорово. И есть Роберт Асприн, который абсолютно смешные вещи писал и тоже всем советую, рекомендую. То есть в этом случае... Вот. То есть на самом деле с фантастами все очень достаточно просто. То есть... достаточно одной книги, чтобы вы поняли, ну, нравится вам автор или нет. Потому что уж если на то пошло, Шекли вообще, вот любой его рассказ взять, как бы Шекли всегда Шекли.
Но он другой. Конечно, он другой. Ну, если говорить о фантастах, то в первую очередь приходит на ум, ты вот их, кстати, не назвал, Рэй Брэдбери, Айзек Азимов. Рэй Брэдбери тоже очень разный. У него, как оказалось...
Мы все начинали
с «Марсианских хроник», там тоже вот эти путешествия в космосе, всякие
У него много очень социальной фантастики. Это человек, который познавал человека через фантастику, и вообще советую всем, то есть по максимуму найти его творчество, и вам откроется он совершенно с другой стороны.
Ну, все, наверное, читали «451 градус по Фаренгейту», это прям даже, по-моему, в школе сейчас проходит. Я
все
просто видел
проходит,
много,
да,
молодых людей. Нет, в наше время не проходили, но я видел много молодых людей, которые в букинистических магазинах спрашивают именно это произведение. Несколько раз я с этим сталкивался.
Напоминаю, что мы с вами встречаемся по вторникам и четвергам на портале «Школа Москва» в цикле подкастов о литературе, писателях и о такой увлекательной, но непростой жизни в современном мире. Цель моего подкаста вовсе не поразить слушателей каким-то высокохудожественным чтением или изобразить здесь актерскую игру по ролям. Наша цель – дать широкую панораму для увлекательного и осмысленного чтения. И на примере поступков героев и персонажей различных книг ответить на животрепещущие вопросы повседневности. Списки произведений и имена авторов, которых мы с гостями студии обсуждаем в выпуске, ищите в описании подкаста. Пишите нам на форму обратной связи на сайте podcast.школамосква.ру. Что хотелось бы узнать, обсудить, с чем сталкиваетесь в своей жизни в стенах школы, дома, на улице. И будем пробовать решить эти вопросы с помощью изучения мира литературы и такого спасительного чтения.
Фантастика еще имеет и как бы такое прикладное значение, на мой взгляд. Если ребенок читает фантастику, то у него определенным образом работает
мозг,
сознание, и вполне возможно, что он в дальнейшем может стать каким-то изобретателем, не знаю.
Абсолютно точно станет, потому что есть исследования на эту тему. Собственно, Нил Гейман, выступая перед студентами в Китае, именно эту статистику и раскрыл. То есть на самом деле практически все, кто в молодости читал фантастику, увлекался фантастикой, стали очень крутыми технарями и теми, кто создал изобретения, которые связаны с техникой. То есть их креативный разум развился благодаря нестандартной подаче фантастики. То есть они выходили за пределы. И в этом именно вся проблема... почему его приглашали в Китай выступать? Потому что китайские студенты, Во-первых, нет китайской фантастики. Только сейчас она начала появляться. Абсолютно так. Ну, потому что, ну, как бы, вот у них есть свой строй, да, как бы, зачем им фантастика? Вот, и вот сейчас есть Лю Цисинь, который написал несколько произведений, которые оценены всеми, всемирно оценены. Понятно, что там, допустим, есть книга условно вторичная, похожая на «Бегство с земли» Корсака, по-моему, да. Но, тем не менее, есть и абсолютно новое, как бы, аутентичное произведение, там «Задача трех тел» и все, там «Темный лес». То есть это интересное произведение. И вот вся проблема в том, что студенты китайские не могут креативно мыслить. Они могут взять что-то готовое, разложить по полочкам, расписать, вот, расчертить, да, понять, как это устроено, но они не могут изобретать нового. Вот так.
Ну, значит, вот не зря в системе московского образования есть предпрофессиональный класс, ты, наверное, знаешь, там по разным направлениям. Департамент образования и науки Москвы подписали договор с Роскосмосом, и будут аэрокосмические классы. Это вообще фантастика какая-то.
Ну, это же
причем в этом проекте принимают участие и наши известные предприятия, НПО имени Лавочкина. Я в Химках просто жил, поэтому у меня буквально из окна квартиры я видел Лавочкина. Многие родители моих одноклассников работали на этом предприятии, и мы там проходили практику трудовую. Был такой интересный момент. Значит, ну, все знают, что производили на НПО Лавочкина космические аппараты, но в то время об этом умалчивалось. И, значит, мы заходим в один цех, нам показывают цеха, такие мастера у нас были, замечательные люди, просто я до сих пор вспоминаю с улыбкой, с нежностью, хотя эти были такие мужики, вот, но это были реально наставники, вот мастера. Заходят и говорят, вот в этом цеху проверяют герметичность, ну, мы производим комбайны, вот здесь герметичность, и я такой заднего ряда, аж зачем герметичность, чтобы из бункера зерно не просыпалось, класс лег, конечно, ну, я слыл шутником в школе, вот, и интересно, что, соответственно, вот в этих вот аэрокосмических классах будут более усиленно проходить предметы технического плана, физику, математику там. И, конечно, те, кому по велению сердца и по интересам к фантастике лежит душа вот к такой карьере, ну, наверное, это будет очень большим подспорьем.
Это будет прекрасно, если дети и подростки найдут себя в... Как бы возможность есть, пожалуйста, приходите обязательно.
Но при этом, даже будучи технарем, не нужно забывать читать. Вот
читать,
покажи, как ты читаешь свое произведение.
Читать всегда надо.
Потому что авторское чтение, это, конечно, немножко другая история. Вот я читаю по-особенному, как бы, свое я, не то что стесняюсь, но как-то пока не нашел, как читать свое. А вот интересно, как это у тебя получится.
Ну, на самом деле, давай я тогда просто в фэнтези, да, у меня есть как раз тут в самом начале вступление такое. Я, наверное,
чтобы было понятно, о чем, да?
Ну, в принципе, да. То есть, на самом деле, веретено судьбы, здесь все происходит в мире мрака, и этот мир очень похож на историю «Семь подземных королей», когда в подземелье есть вот сами такие дворцы разных цветов, и неба нет, а есть вот только свет, который искусственный, такой, так
вот
сказать.
«Веретено судьбы» мне название уже нравится.
Ну, «Веретено судьбы», да, у него есть очень такая космическая подоплека, да. Здесь есть, конечно, и мистицизм, и попытки понять как бы волю человека и волю Бога. Вот в данном случае это такое, ну, как бы Young Adult, это не совсем детская книга, она все-таки такая уже более подростковая. «За окном, казалось бы, рукой подать, клубился мрак. Здесь, практически на границах владений людей, лучи света уже не могли разогнать мглу, и та победно наступала. Она поглощала редкие деревца, каменистые склоны, поросшие тонкой травой, топкие болотца. Мрак, набегая волнами на этот унылый пейзаж, как художник или скульптор, изменял сущее. Покрытый синим мхом валун становился кустом с большими красными ягодами, а овражек превращался в поляну. Деревья то появлялись, то пропадали во мгле. В темном мареве можно было разглядеть более или менее светлые участки. Порой они накладывались друг на друга, пересекались, наплывали, играли словно в кошки-мышки. Иногда пятна сливались, образуя безумные шедевры, будто порожденные разумом душевнобольного, или внезапно упорядочивались до вполне осмысленных картин. но все эти метаморфозы длились лишь мгновение. И снова мрак выпускал свои щупальца и хаотично касался ими этого странного мира. Я думаю, здесь достаточно в качестве вступления.
Ну, живописно, я прям представил все это. И мне нравится, что вот эта реальность изменяается, а вражек превращается в поляну. Там, вот
да, потому что мир мрака...
Кинематографично.
Да, в мире мрака, собственно, мрака одушевленная история. Он взаимодействует с разумом человека и выдает ему как бы то, что он хочет.
Вот у тебя же нету здесь никаких технических описаний, и тем не менее мы говорим о том, что
нет.
Фантастика, она дает развитие мозга именно вот в таком направлении.
Абсолютно,
да, что
точно.
Человек начинает мыслить.
Ну, во-первых, вообще, во-первых, когда даже вот ты услышал описание, то у тебя складывается какое-то впечатление, ты как бы в любом случае видишь это по-другому, не так, как я. Это твоя фантазия уже включается. А техническое описание есть других, вот в сборнике рассказов здесь, в принципе, фантастика есть и фэнтези. Суть в том, что, в принципе, фантастика от фэнтези отличается простой вещью. В фантастике объясняется, почему так. То есть, как бы, в фантастике есть причина, почему звездолет летит, почему происходит там, не знаю, почему люди через порталы переходят в другое измерение и прочее. В фэнтези это не объясняется. Ну, просто вот магия. Mm-hmm. То есть... Вот все, больше никаких объяснений не нужно. Когда спрашивают, чем отличается фантастика от фэнтези, все очень просто. В фантастике есть объяснение, почему, то есть принципы, как это работает. В фэнтези это не нужно.
А
делать.
Есть у тебя вот в сборнике рассказов что-то вот именно техническое? Может быть, ты как маленький кусочек прочтешь, именно вот, чтобы разницу эту вот почувствовать?
Посмотрим, да.
Потому что я завершу наш сегодняшний подкаст тоже совершенно другой историей, расскажу чуть позже. Хотелось бы вот именно вот это вот твое.
Ну, допустим, вот «Карающая длань», да. В принципе, если полностью прочитать рассказ, не знаю, ну, в принципе, он не такой уж и длинный, то, в принципе, тут понятно, как бы, о чем идет речь. Вот, об озоновом слое.
Угу.
И в свое время... Просто я в свое время, знаете, когда был совсем маленький, по телевизору показывали буквально... Показывали даже видео, как будто вот она дыра, это озоновая. То есть настолько людей всех пугали вот этим вот фактом существования некого объекта. То есть на самом деле, конечно же, эту дыру не видно. Самое интересное, что озоновая дыра была создана на фоне борьбы двух производителей холодильников. Двух концепций производства холодильников. В одном использовались фреоны, а в другом они не использовались. И, собственно, та компания, которая продвигала бесфреонный, как бы, бесфреонное производство, рассказывала всем, что озоновый слой разрушает фреоны. И, собственно, вот такая вот история. «Карающая длань». На собрание я, конечно же, опоздал. Когда я появился, то незаметно осмотрелся, заметил ли мое отсутствие сильные мира сего или нет. А вот Гермес, делая доклад, привычно тараторит научную скороговорку. Вот Зевс, как всегда, будто в полудреме слушает докладчика, сурово насупив густые брови. Вот Афина, умница наша, что-то чиркает в своем блокноте. А вот Венера. Она, как всегда, прекрасна, свежая и ухожена. Когда смотришь на нее, просто забываешь обо всем. Нет, о том, что тебе выклевывают печень, пусть и образно, не забудешь. Да, все-таки зря я, наверное, тогда вмешался в эксперимент и помог им, людям. Иногда мне кажется, что меня кто-то заставил это сделать. Ведь все параметры были четко выверены, а я добавил самую малость мозгов. И вот результат. Люди словно с ума сошли, убивая друг дружку почем зря. Да, они себя быстрее уничтожат, чем если бы убрать весь этот слой, который они называют озоновым. Об этом сейчас как раз толкует Гермес. Над планетой был создан непропускающий излучение светила слой. В нем проделано небольшое, я бы даже сказал, мизерное отверстие, чтобы с абсолютной точностью проводить направленные генетические мутации. Совсем недавно еще в эксперименты все эти проводились на отдельном участке Земли и в разных частях океана. Но виды, созданные в результате нашей работы, скрещивались между собой, смешивались, кочевали из одной части суши в другую, нивелируя в итоге все полезные наработки. Поэтому было принято решение разделить сушу на несколько частей и создать в каждой свою лабораторию. Это он про материки. Их разделили, а теперь видовое разнообразие удивляет даже меня. Уж я-то чего только не видел. Люди до сих пор не могут понять, почему австралийские животные такие странные. Они еще не видели того, кто их смоделировал. А начни мы ставить опыты сразу на разделенных землях, то они свою теорию эволюции даже не смогли бы создать. Гермес тем временем продолжает. С ящерами тоже не все хорошо получилось. Оказалось, что заказчикам не нравится их внешний вид с эстетической точки зрения. Хотя в плане разумности они намного лучше второго варианта. Ха, на самом деле динозавры напоминали им заклятых врагов, с которыми они совсем недавно закончили войну. Причем всех до единого уничтожив. Да, они тоже не лишены ксенофобии. Они почти вечны, но все же смертны, конечны в своей сути. Помню, как они вступили с нами в контакт. Нам уже все изрядно надоело, и мы искали способ ухода. Ну, не из лета же пить в самом деле. И вот они предложили работать в совместном проекте «Разум». Был создан человек, а озоновая дыра, ранее применяемая для точечных генетических мутаций, была использована пару раз как оружие устрашения, но показалась неэффективным и было заброшено. Но все новое — это хорошо забытое старое. Теперь же, когда проект сворачивают, есть возможность уничтожить результаты эксперимента, оставив саму планету нетронутой. Не стоит изобретать велосипед, как говорят люди. Просто убираем озоновый слой и все. И ведь дыру-то они обнаружили совсем недавно, когда у них руки до юга дошли. А почему она там висит, никто и не подумал? Там нет почти животных, да и людей там не предвиделось. Припаркована она там. Ведь основная эта промышленность сосредоточена в северном полушарии, а значит дырка была над Антарктидой. Всегда не появилась в результате вашей беспутной деятельности. Люди... Просто горе от ума какое-то. И вот он, точный инструмент направленных мутаций, инструмент Бога из мягко направляющей руки превратится в карающую длань. Что-то стало тихо. Оглядываюсь и вижу, что они уже голосуют. Причем ждут меня. Ага, вижу, все за. Ну а что, я тогда тоже ничего не решаю, не смогу изменить. И так все решено. Так для проформы ждут, что я скажу. Ведь я всегда за людей. А им все равно, это лишь их работа. Ну как может ученый, к примеру, пристраститься к банке с биологическим раствором, в котором он колонию бактерий или вирус какой-то выращивает? Уж и планета другая выбрана, и проект новый подготовлен. А мне вот людей жаль. Они могли бы. Поэтому встану и скажу, я против.
Ну тут и юмор, и...
Здесь все намешано, да.
Здорово. Хочу... вернуться к теме, так сказать, человечности в фантастике и необычным таким рассказом завершить наш сегодняшний подкаст. Знаменитый наш писатель, сатирик Аркадий Арканов. Ну, все знают его юмористические произведения, которые он читал со сцены, с таким невозмутимым лицом, и многие наши юмористы читали его произведения. Но... у него есть рассказ, который называется «Кафе-аттракцион», который сильно отличается от всего его творчества. Mm-hmm. Это реально фантастический рассказ с фантастическим сюжетом, который, я думаю, был написан не исключено под впечатлением Роберта Шекли, потому что здесь очень много примет этого. И я прочитаю небольшое начало. Хотел прочитать из середины, но решил все-таки, так сказать...
Из середины вы совсем вырваны из контекста.
Да.
Поэтому, друзья, читайте целиком, ищите и обрящите.
«Кафе-аттракцион». Его просто незаметно убрали. Взяли и убрали. Шеф уже давно относился к нему с плохо скрываемым раздражением. Стали назначать одну комиссию за другой, обнаружили угасание скорости реакции, неустойчивость давления в глазном дне и массу других глупостей. Прекрасно понимая, что он откажется, ему предложили унизительную должность наземного консультанта по тренировочным полетам в определенном радиусе. И он, естественно, отказался. Тогда, вежливо извинившись, ему вручили оранжевую карточку, согласно которой он навсегда лишался прав непосредственно участвовать в каком бы то ни было космическом полете, даже по детской околоземной орбите. Ему был открыт счет в банке, и он, став владельцем отходного пособия в 600 ФЛЭ, получил возможность досыхать свою жизнь, как и все наземные пресмыкающиеся. И Д. Стаут, бывший пилот космической разведки, придумал себе достойный уход из жизни, как подобает космическому волку. Зе Гроун, с которым он учился еще в школе, был шефом одного из отделов грузовых космических перевозок. Его база располагалась в окрестностях небольшого провинциального городка, куда и прибыл все решивший для себя Д. Стаут. Терять ему было нечего, и при первой же встрече, зная определенные слабости Зе Гроунда по части денег, Д. Стаут выложил все предельно ясные условия. Зе Гроунд обеспечивает ему необходимой документацией и допуском к полетам, затем оформляет ему полет куда-нибудь в район Альфа-127, и за это в тот же день получает 600 ФЛЭ. Ни больше, ни меньше. Торговаться бессмысленно. Все, что есть. Зе Гроунд выслушал его и, не задавая никаких вопросов, согласился. Во-первых, Де Саут не тот человек, что станет обманывать. А во-вторых, 600 ФЛЭ — такая сумма, которая не требует дополнительных вопросов. Все будет готово в пятницу. Дальше просто. Космолет возьмет курс на Альфа-127, потом, удалившись от Земли на 2-3 световых года, Десаут проведет соответствующую коррекцию и направит космолет в никуда, пока не кончится все. И все. Вот такое печальное начало про судьбу космического волка, да, который к концу своей жизни, к концу карьеры оказался в нелепой ситуации. Ну, все это происходит, понятно, в загнивающем мире капитала. Писалось, понятно, в советское время. И здесь, как мы теперь понимаем, все оно так там и обстояло. И обстоит сейчас. Нет, никакого юмора, да, на самом деле. Все очень реально. Но дальше этот, почему кафе-аттракцион называется рассказ, дальше этот вот космонавт, пенсионер, принявший такое сложное решение уйти в никуда таким красивым способом, он оказывается в неком заведении, где попадает в ситуацию, которая могла бы помочь ему остаться на Земле. Новая встреча, новая любовь.
Угу.
Но он не поверил в это и в результате воплотил задуманное. Ну, как бы, как это все происходило, описано, конечно, потрясающе. Вот ты как будто сам проживаешь все эти моменты.
Здесь есть нотки Роберта Шекли.
Да,
да, да. Есть такая история.
Ну, я думаю, что любой писатель подпадает под влияние того, что он прочитал в свое время. Я, когда вот перечитываю свое, я вижу прям реально, причем такие очень необычные вещи вижу, которые мне очень нравились в детстве. Я вижу, что я прям, ну не то что копирую, но это вот какая-то...
Идет стилизация.
Стилизация, да.
А в, ты в этом ничего плохого нет.
Да, конечно, ну невозможно...
Ну, на самом деле, в данном случае мне всегда нравились стилизации Пелевина и Сорокина. Вот. Я не знаю, если честно, пытаюсь ли я там сознательно кого-то копировать или нет. Раньше, ну то есть в плане писательства я не знаю, так это или нет. Но в целом, допустим, когда я знакомлюсь с каким-то человеком, я, если с ним достаточно долго общаюсь плотно, я начинаю копировать его манеру поведения. Я такой вот, с одной стороны, я понимаю, что это полезно для общения, то есть человек понимает, что ну, нет, как-то проще становится общаться. Но с другой стороны, моей индивидуальности условно нет, потому что
ты зеркалишь.
Как пересмешник, ага. Я могу просто теми же самыми фразами, там, не знаю, жестами пользоваться.
Ну, это нейропсихологи же, как бы, есть целый...
Эмпатия такая.
Да, есть целый тренинг, чтобы вот, если ты хочешь добиться чего-то, ты с человеком проделаешь определенные вот пассы такого рода. Повторяешь его слова, повторяешь его жесты, движения. Но это самое примитивное из того, что...
Да, самое простое.
Самое простое. А на самом деле это такая серьезная наука, как оказалось. Но это интересно, да, но влияние прочитанного — это немножко другое.
Когда мы читаем, мы же все равно произносим это по-своему. То есть мы не знаем интонации автора, мы не знаем, как он сам читает это произведение. Мы можем где-то это услышать, но... Допустим, ну не знаю, это такая же история, как, например, когда заучивали там Есенина или Маяковского, их хотя бы было, мы знали, как они читают, да?
Да,
допустим, как читает Пушкин, ну как бы, или там, как читать Элладу, или там, как читать Гомера, да, вот никто же не знает. Поэтому читали кто во что гораздо. Да, опять же, в конце концов, ну хорошо, читает Маяковский вот так свои стихи, ну как бы я уверен, что он как известный деконструктор в этом смысле тоже наверняка бы предлагал как подходить по-другому, по-своему. То есть, и если у вас есть свое собственное прочтение, почему бы и нет? Почему
мне всегда прочитать? Интересно, когда что-то известное читает кто-то по-другому.
Это, да, это как известно.
Очень редко бывает, что ты можешь что услышать другое.
Хорошо, и да. Хорошо. То есть это как кавер-версия какого-то известного хита. То есть все считают, что там, не знаю, какая-то песня звучит так. Но на самом деле ее до этого исполнителя пели так, а еще до него пели так. И это ремейк, и как бы все, то есть есть там 10 разных версий. Еще неизвестно, что эта версия там типа самая лучшая.
Просто каждый решает.
Да, каждый решает для себя сам. Там по времени, время там кому-то подходит. Кому-то подходит стиль исполнителя, кому-то сам исполнитель нравится.
Кстати, о времени, оно, к сожалению, быстротечное, подошло к концу.
Только в фантастике оно может удлиняться.
Благодарю, Сереж, тебя за то, что ты сегодня был в студии. Напоминаю, Сергей Ларин, который пишет под псевдонимом Сергей Би Ларин, и пишет в том числе и для маленьких детей, и фэнтези для подростков. Благодарю тебя за этот диалог, и спасибо всем нашим слушателям, что слушали наш подкаст. Оставайтесь на нашем канале, где очень много интересного о литературе, книгах, авторах и персонажах вы еще услышите.
Всего До свидания.
Читаем и рассуждаем. Каждый вторник и четверг новые выпуски в серии о литературе с хранителем музея печатного слова Владиславом Митревели. Еще больше всего интересного о московском образовании на портале «Школа Москва».